Мы читаем из книги Зор, глава Ваихи, первая часть, пункт 81. «Умерла у меня Рахель в пути». Вопросы можно задать на сайте КАП-ТВ. Файл перевода можно скачать на сайте КАП-ТВ. Книга Зор, глава Ваихи, первая часть. Статья «Умерла у меня Рахель в пути», пункт 81. Слышится голос в раме. Рахель оплакивает сыновей своих. Так сказал Творец: «Удержи голос твой от рыдания, ибо есть воздаяние за труд твой. Вернулись сыны в пределы свои». Ведь следовало сказать: «Возвратятся сыны в пределы свои». 82 пункт. «Но в час, когда был суд над этой горой, и Шхина украсилась над горой, чтобы получить там мохин, а тара — украшение, и думает тогда, что сыновья ее пропадут из-за этого суда, но это не так. Многие будут сыновьями престола из ее собственных сыновей, как сказано, ибо многочисленнее сыновья покинутой, чем сыновья замужней. И тогда вернется Шхина к мужу своему, и будет в тот день Творец един, и имя его едино». Два состояния есть у Шхины. Первое, когда она четвертая по отношению к праотцам и ступенью равна Зер Ампину, Хагат, называемым горы, ибо оба они являются престолом для бины. И тогда он три основания престола: Хагат, горы, Ашхина четвертая основа престола, и считается также горой, как и Хагат. И в этом состоянии она представляет собой Ахураим, обратную часть, и Диним, суды. Бет. Когда она снова выстраивается в Паним, лицевой части, и в милосердии, но тогда уменьшается ее ступень, и она больше недостойна быть престолом Бины, а становится получающей от Зайрампина, опускаясь в Неи. И тогда они производят Зивук, по ним бы по ним и в милосердии. Мохин и рождение душ Израиля происходят от второго состояния Шхины, ибо в первом состоянии она переполнена судами, и все, получающие от нее в это время, теряются. В час, когда был суд на горе, когда Шхина в первом состоянии поднялась к Хагат, к горам, и когда властвуют суды, и Шхина украшается на горе, то есть получает большие мохин, как и Зайрампин, и становится престолом для бины, как и он, четвертой основой, и считаются получающие от нее потерянными из-за множества судов, исходящих от нее в этом первом состоянии. Поэтому в этом состоянии Шхина называется бездетной, поскольку нет у нее сыновей, которые получают, ибо всякий, получающий от нее, потерян. В конце исправления, когда окончательно исправляется суть самой Малхут, и она более не нуждается в получении подслащений от бины, тогда сказано: «Ликуй, бездетная, ибо многочисленнее будут сыновья престола, ее собственных сыновей, так как все те, кто получил от нее в первом состоянии от ступени престол для бины, исчезнувшие из мира вследствие многочисленных судов в ней, все вернулись к жизни. Поэтому думала Шхина, что она бездетная, без сыновей в этом первом состоянии, и видела, что сыновья от состояния престола многочисленнее ее собственных сыновей, сыновей от второго состояния. То есть, до исправления только она одна обладала сыновьями, как сказано, ибо многочисленнее сыновья покинутой, сыновья престола, многочисленнее, чем сыновья замужней, чем сыновья второго состояния. И только она была замужней, имеющей сыновей. И тогда вернулась Шхина к мужу своему, как сказано, и будет в тот день Творец един, и имя Его едино. Ибо до конца исправления сказано только Творец Авая един, ибо Шхина включена в Зайрампина, в Авая. Но в конце исправления сказано также «И имя Его едино», так как она сама будет исправлена. 83-й пункт. «Поэтому прежде спросила Шхина у мужа своего, «Сыновья мои от первого состояния, где они?» И отвечал он ей, что они находятся в суде, а она думает, что потеряны они в суде. Как сказано, слышится голос в раме, Рахель оплакивает сыновей своих. А он говорит ей, «Удержи голос твой от рыданий, ибо есть воздаяние за труд твой, ибо была она с ними, и уже возвратятся они из страны ненавистной, ибо они уже избавлены». И поэтому возвратились сыны в пределы свои в прошедшем времени, ведь поскольку Творец ответил ей, «Ибо есть воздаяние за труд твой», уже наступил конец исправления, и возвратились сыны в пределы твои.
Это значит, что есть в человеке два состояния, ну, среди всех остальных. И в одном состоянии он не видит, что есть хороший результат от падения, от изгнания, то, что называется, от страданий, от бед, от раскрытия зла. Это называется «Шхина в изгнании» или «Рахель оплакивает своих сыновей». И это малое состояние, так называется, Рахель — это малая нуква, которая не видит результатов, не может их видеть. Но весь этот плач — это большое исправление, когда с помощью вот этого страдания, когда человек сожалеет, в результате он приходит к пониманию, к осознанию, что все эти беды и все эти состояния, которые он проходит, все они ему на пользу, на благо. То есть ему на благо его продвижения. И приходит тогда не с первого, не к первому состоянию его нуквы, но ко второму состоянию нуквы, когда он понимает, чувствует, постигает все вот эти хорошие результаты падения, когда обращает падение в подъем, когда исправляет всех грешников, которые раскрываются, и так приходит, ну, к целетворению. И проясняется для него, что невозможно было прийти к нему иначе, как только через изгнание. И именно вот эти изгнания построили в нем границы. И есть куда вернуться. Что есть уровень сыновей, есть уровень праотцов. И то, что называется, вернулись сыны в свои пределы. То есть, когда они поднимаются на уровень, когда они постигают эти границы. И так они поднимают эту шхину из изгнания. Дальше.
Пункт 84. «А при переходе моем из Падана умерла у меня Рахель. Что, разве не знал Йосеф, что мать его умерла? Разве не был он с ней, когда она умерла? Так почему же Яаков должен был рассказывать ему об этом? Но сказал высший Израиль, когда вернемся вследствие избавления Израиля, пробудится Шхина, и встанет Кнессет Исраэль, и начнет войну с народами, и умрут они от руки Израиля в этой войне. И начнут они постепенно возвращаться в страну. И сказал ей Творец, когда она плакала над умершими сыновьями. Не бойся, есть награда у сыновей твоих, которые умерли в войне за имя мое. Остальные, кто не умер, уже вернулся, а те, кто умерли, вернутся и будут присутствовать в возрождении из мертвых.
То есть есть такие желания, которые можно исправить. И без того, чтобы их умерщвлять. То есть в силу их малости, поскольку они малы, и перевести их в отдачу. А есть такие желания, которые должны пройти в процессе авиюта, в силу авиюта в них процесс смерти. И тогда только после этого состояния они будут готовы для того, чтобы возродиться к жизни. Все зависит от авиюта. Если это желание Шореш Алев Бет, там не нужна смерть для того, чтобы раскрыть, чтобы там противоположный Творцу. У них исправление как ошибки, заблуждения. Но те желания большие, тяжелые, в которых раскрываются злодеяния, то есть противоположность, вот желание получать, противоположность Творцу, они должны пройти ощущение смерти. И тогда они исправляются при воскрешении. Да и вообще весь процесс, который проходит это исправление, как и смерть, и похороны, и все эти действия, погребения, то есть вот над мертвыми, это знаки того, символы того, как надо работать с нашими желаниями. На этом мы должны учиться. Дальше.
85-й пункт. Умерла у меня Рахель. Умерла за единство имени Творца. Сыновья ее были убиты за святость имени, поэтому сказано так. И я похоронил ее там, на дороге в Эфрат. То есть умерли они за единство имени Творца, вне пределов страны, в войне за возвращение в страну, ибо в стране Израиля не умрет ни один из них, надо только возвратиться в страну Израиля, ибо после того, как возвращаются в нее, больше не умирают. 86-й пункт. В будущем предстоит Израилю вести войну на дороге в Эфрат, и умрет там большая часть народа, а затем восстанут к возрождению из мертвых, и дополнительная власть будет у тех, кто умер на этой дороге в Эфрат, по сравнению со всеми теми, кто уже будет до них в Иерусалиме, большая, чем у всех тех, кто не умер в войне. 87. И почему называется имя святого места этого места Лехем, о котором Писание говорит? Эфрат — это Бейт Лехем, потому что оно происходит от имени Творца, так как умерли они в войне Мельхама за имя Его, ибо вот рука на престоле Творца свидетельством тому, что война у Творца — Авая против Амалека. И это значит, что умрут они там, чтобы восполнить имя Юд-Кей, ибо не является оно полным в Авая, пока не сотрется память об Амалеке. И потому эта война за восполнение имени Юд-Кей именем Вав-Кей. Поэтому называется место Лехем от слова Мельхама, война. Ибо воевал Лахам, он в изгнании, так как собирался восполнить имя Творца.
Вопросы? Да.
Более общий вопрос. Дамир из Хорватии. Почему есть части в книге Зор, ощутимые более близкими, а есть ощущаемые более далекими?
Ну, это в соответствии с ощущением. Что тут можно сказать? В соответствии с ощущением человека. Есть такие, когда ощущают, когда говорится о состояниях, стадиях, парцуфах, сферот. Там я чувствую, что я что-то понимаю, что-то могу ухватить. А есть к этому какая-то форма, картина. когда я могу хоть как-то себе представить ее себе, за что-то тут зацепиться. А есть такие люди, которые любят истории и могут представить себя, неважно каким образом, у них есть у них какая-то картина. А есть такие, которые любят не истории и не состояния, там, понятия каббалистические, но чувства, эмоции. Тогда они ищут разные такие, как здесь, там, печаль, трагедия. Ну, разные есть люди. И тоже зависит от состояния человека. Но мы должны быть немножечко чуть выше, чем вот эта история. Как бы восседать над этим, как, скажем, ну, как на волнах, как по волнам так идти. Как доска, которая так вот по волнам. Не важно сама история, а вот как волны накатывают. И я все время поверх них, со своим намерением, что я хочу от этого всего. История может быть выражена по-всякому. Взоры у тебя, если, но главное, чтобы держать себя поверх вот истории, поверх того, что мне говорит взор. Но главное, что у меня получится из всего этого, что выйдет. Вот таким вот практическим образом. Я хочу достичь этим силы отдачи. Силы. Да.
Из Мексики спрашивают, какое время узор берет, чтобы подействовать на начинающего? Может ли это подействовать на глупого человека?
Ну, прежде всего, говорится, не умник учится. Для того, чтобы учиться, вообще нельзя быть умником. Ты послушай, что говорят-то. Запиши, запиши эту фразу. Не умник учится. То есть, это значит, умник не учится, как бы такой итог, резюме. То есть, прежде всего, ты должен быть глупым, и чем ты глупее, у тебя есть больше шансов достичь понимания, мудрости, мудрости, науки. То есть, наука любит мудрость, любит глупых, а не умных. Это первое. Второе, что... наука, мы изучаем, или мудрость, это облачение света хохма, в свет хасадим. И поэтому тот, кто исправляет себя в отдаче, то мудрость хохма облачается в его сердце, и он видит. Духовное приходит не в соответствии с нашими клетками мозга, но в соответствии со светом хасадим, насколько человек способен предоставить кли для света хохма, света мудрости. И поэтому нет никакой связи между интеллектом и мозгом. Мозг, интеллект может помешать, и обычно мешает. И это значит, что его знания больше, чем его поступки. А интеллект очень и очень вообще скрывает продвижение. То есть не надо быть глупым. Но нужно много мудрости для того, чтобы понимать, что умом не постигают духовное. Это первое. Второе. У каждой души, у каждого человека изначально так все обустроено в правильном отношении. Насколько есть у него эгоизма, сколько у него есть духовных сил, душевных сил, и насколько хватает ему ума работать против эго и с душевными силами. У каждого. Чтобы не рассказывал нам, что его там не хватает сил, чтобы он не думал о себе, что другие умнее, а эти сильнее, а те там избранные, аристократичные, там у кого-то еще что-то есть. Нет недостатка у человека ни в чем, кроме вот этой вот точки, вот прямоты. Ничего, кроме этого. Давайте продолжим еще.
88-й пункт. «И увидел Израиль сыновей Иосифа». 88-й пункт. «И увидел Израиль сыновей Иосифа и сказал, кто они? Кто родил мне их. Израиль внизу увидел, что предстанут пред ним сыновья Израиля, когда придут из Эйлама, и из Шинара, и из Хамата, из островов моря, и соберутся все, и станут многочисленным народом. Скажет Шхина: кто они все, раз нет среди них негодного из сыновей инородцев? И скажут ему: мы все из сыновей твоих, и нет с нами сына инородца, ибо они отъединятся друг от друга, многочисленная толпа отделится от Израиля, и все они вместе сделают обрезание и обратятся в веру и вернутся геры с Израилем и будут вместе.
Конечно же, говорится об одном теле, то есть в нашем теле есть разные желания. Это Израиль, великий сброд, от края до края. И все должны быть исправлены. Но каждый тип желания, у него есть свой путь. И постепенно, в порядке. Это зависит от строения души и отношения к остальным душам. И так это раскрываются желания в связи с другими и в отношениях к самой душе, насколько человек исправляет их. И поэтому нам нельзя сердиться на те состояния, которые мы проходим, потому что каждое состояние раскрывается в соответствии с определенным порядком. И хотя мы не понимаем, почему это так, но мы должны принять раскрытие желаний, состояний и вот этого всего происходящегося, смены, как вещи желательные, правильные. И нет у нас над этим никакой власти и понимания. Но что приходит, добро пожаловать и исправлять это. То, что приходит дальше, снова добро пожаловать и снова думать о том, как это исправить. И никогда не принимать следующее состояние таким образом, что я не хочу его. То есть это значит, что ты отвергаешь то, что раскрывается в тебе, для того, чтобы продвигаться. Нет состояния, которое не предназначено для продвижения. И поэтому отношение должно быть таким, что я вообще не вхожу в выяснение такого типа «да» или «нет», «хорошо» или «плохо», но какое-то личное отношение к этому. Нет у меня этого. Я смотрю на все вещи, которые раскрываются во мне, так вот, со стороны, то, что называется с третьей стороны. Я вне этого всего. Надо, действуем, исправляем и двигаемся дальше. Да.
89-й пункт. Ибо кого помилует Израиль Якова и снова изберет Израиля, когда вернутся сыновья на свою землю, и будет между ними любовь, тогда будет Творец един, и имя Его едино. И тогда соединится геры с Израилем, и станут как лишай на их плоти.
Но и это тоже для того, чтобы исправили больше вот эти желания, пока не придет окончательное исправление.
90-й пункт. Почему они как лишай? Сказал Рабби Шимон о пределах Израиля. Здесь говорится о том, что каждый пожелает жить в земле Израиля, и покажутся жильцы вне предела. Скажут об этом: «Колья свои укрепи, копья свои укрепи». Колья, которые были с тобой ранее, со времени изгнания, укрепи их и исправь их более остальных народов, словно бы так же, как считал нужным укреплять их, пребывая во всех других народах, в изгнании среди народов. И чужаком был ты среди народов, и прозелиты будут многочисленны, ибо все различие между Израилем и народами заключается в том, что Израиль держится за среднюю линию. ограничивающую уровень Израиля, левую линию, и объединяющую с правой. И это и есть предел Израиля. А остальные народы держатся за левую линию и не желают предела средней линии. В конце исправления расширится этот предел экрана от уровня МА 45 до уровня АБ 72. Об этом и сказано: расшири место шатра своего, удлини веревки свои, ибо расширится предел земли Израиля от уровня МА 45 до уровня АБ 72. И вместе с тем отрывок завершается словами: «Колия свои укрепи», имеются в виду пределы, поскольку сказано: «Вправо и влево распространишься ты, и потомство твое народами завладеет». Обратятся народы в веру и будут жить в земле Израиля. И поскольку их корень не от семени Израиля, следует опасаться их, как бы они не прорвали предел полностью, то есть не захотели принять на себя также и большой экран АБ. И поэтому следует укреплять колья, то есть границы, ибо колышек шатра устанавливает предел по ширине шатра. Об этом и сказано: «Колия свои укрепи, ибо вправо и влево распространишься ты, и потомство твое народами завладеет». Поэтому сказано о пределах земли Израиля, что геры поэтому считаются как лишай относительно пределов земли Израиля. И каждый пожелает тогда жить в земле Израиля, и все геры из всех народов придут и поселятся в земле Израиля. Как сказано: «Вправо и влево распространишься ты, и потомство твое народами завладеет». И потому сказано, что геры прорвут предел земли Израиля и покажутся вне предела, в силу корня своих отцов, не желающих никакого предела. И поэтому сказано: «Колья свои укрепи». Это значит колья, которые были с тобой ранее, со времени изгнания. Укрепи их и исправь их более всех остальных народов. Пускай они укрепят предел, чтобы он был крепок, и чтобы остальные народы не прорвали его. О колях, которые были с тобой ранее, сказано потому, что в конце исправления у них не будет авиюта, чтобы суметь поднять ман к экрану и пределу, и потому им нужно тогда использовать авиют, который был у них ранее, чтобы поднять ман к экрану и пределу. Им словно бы нужно до такой степени укрепить колья, то есть экраны, как в то время, когда они пребывали в изгнании среди других народов, ибо по окончании исправления для экрана не будет достаточно авиюта, и потребуется использовать авиют, который был у них во время изгнания.
Вопросы?
Из Соединенных Штатов спрашивают: Зор нагоняет такой трепет и мрак, что когда видишь все это зло, как можно просить место для любви? Как можно через это зло просить благо?
Мы думаем, что это так далеко, что вот это такое большое расстояние между ненавистью и любовью. Но это не так. Вообще, носитель — это тот же самый носитель, это в том же желании. И поэтому ты не меняешь место. Тебе только надо, чтобы светил свет и произвел изменения от края до края, в один момент, когда ты относишься без света и не видишь ничего, это тогда это тьма и ненависть, и все это негатив, и со светом сразу же раскрывается добро и благо и любовь и сладость. Здесь нет каких-то действий о таких долгих, причины и следствия, но свет меняет тебе от края до края все, вот когда включают его, и вся картина сразу же изменяется. Поэтому мы, конечно же, находимся в темноте и не можем поверить, что может быть свет и может появиться одномоментно. Потом видим, что это так. И, кстати, это всегда так. Это как в выходе из Египта, всегда в спешке, вдруг. Всегда так. Да.
Прежде был задан вопрос. Могут ли глупые чему-либо научиться в Каббале? Я хотел задать вопрос, как это сочетается с высказыванием «предоставь свою мудрость умудряемым».
Нет, об этом спрашивают. Как раз люди противоположные тебе, то есть дают мудрость мудрым. Зачем мудрым давать мудрость-то? Они уже мудрые. Есть у них. Это не такие, как ты, как там говорится. Мудрость надо было бы давать глупым, кому не хватает мудрости. А мудрый думает, что он умный. Есть у него мудрость, зачем ему еще чего-то давать? Ты понимаешь вот этот разворот? Поэтому все идет за потребностью, недостатком, нехваткой. Человек должен понимать, что потребность, которая и недостаток, нехватку, которую мы раскрываем, должен быть готов в исправлениях. Мы должны производить исправление. Исправление — это наши желания, которые раскрываются в нас. И нам не надо контролировать и, в общем-то, проверять сами эти желания. Но с момента, когда внутри желания есть исправление, облачается в него свет, и тогда ты можешь видеть, что можно получить, добиться. Это... Мы всегда проверяем, проверяем, что Творец создал. Большое желание, малое желание, такой толщины, я такой плохой, и я такие глупости наделал по жизни, я тут не преуспел, тут я потерял. Человек может есть себя, кушать себя всю жизнь. Так написано, глупец сидит, сложив руки, и поедает себя поедом. Мы должны раз и навсегда, ну, не получается раз и навсегда, дай Бог, но такого не бывает, перечеркнуть это отношение. Я не обращаю на это вообще внимания. Об этом написано, иди к тому воятелю, который меня сделал. У меня-то к этому нет никакого отношения. Меня накачали всеми этими плохими вещами. Да, кто? Да он это сделал. И он же и говорит, я сотворил злое начало. Зачем? Затем, чтобы мне понадобилось Тора в качестве приправы. Зачем? Ага, когда тебе понадобится, ты придешь ко мне. И тогда и злое начало, и Тора в качестве приправы, и все это средство для того, чтобы ты достиг меня, пришел ко мне. И поэтому получается очень просто. Зачем, на что нам надо смотреть? Не на эти средства, потому что они вообще от нас не зависят и никогда не смогут исчезнуть или поменяться. И совсем не на пути их исправления, и не на то, как я их понимаю сегодня, хороши ли они или плохие. Ну как я могу видеть сегодня? Ну как? Ты смотришь на маленького ребенка, и ты смотришь, какой он жестокий такой, пытается всем контролировать, такой требовательный, и вообще без минуты покоя. Но это же лучше, если бы это было там тряпка такая, которая двигаться не хочет, и которому ничего не интересно, и не важно. Но мы должны позаботиться в итоге только об реализации, вот первоначальных свойств, которые раскрываются. И все. Поэтому все эти противоречия, кто там глупый, учится, не учится, или мудрый учится, или не учится, это все не важно. А ум, ты знаешь, главное — удача, везение. Ну, ты же знаешь это. А ум тут лучше удачи и везения, чем ум. Так везение, чтобы пришел свет, это то, что называется по капле.
Как можно правильно использоваться? Мы сейчас через несколько часов после конгресса и находимся перед новым днем. Как правильно можно воспользоваться системой, чтобы потребовать...
Что значит несколько часов после самого конгресса?
Мы только что были на конгрессе. Несколько часов назад мы были в Бершеве.
Ага, ну и?
И сейчас мы говорим о том, чтобы на волнах, вот как правильно учиться и над всеми помехами проскользить, как по волнам. У нас есть система, это великая кли. И я задаю вопрос, как им правильно пользоваться, чтобы вот сейчас, в данный момент и в течение всего дня, чтобы вместе с этой системой, с ее помощью проскользить над ежедневными событиями.
Я почувствовал, ну, на самом деле, вчера очень такую прекрасную готовность вот нашей публики. Понятно, что это не только те, которые сидели передо мной в зале, но и все те, которые там смотрели нас с разных мест и разных стран. Я почувствовал очень большую силу, которая хочет объединения, хочет почувствовать отдачу и любовь. И как раз стремятся, чтобы это произошло. Только сейчас нам надо научиться, как это делать. Потому что написано, из Циона выйдет Тора, из выходов. Из выходов. То есть, когда человек падает и понимает, что эти падения ему на пользу, потому что это раскрытие следующей ступени. Каждую следующую ступень я получаю как темноту, тьму, потому что раскрывается ее авиют, решимо, которое еще не реализовано. И мне надо раскрыть это правильно. И выстроить правильные отношения. И если я буду в правильном окружении, в правильной среде, объясняет нам Рабаш, в ситуации продажи Юсефа, я ищу братьев своих. И этим приходит к правильному подходу, к тому, к той темноте, которая раскрывается. И после подъема всегда будет падение. И падение — это всегда для будущего подъема. И только раскрытие зла, новое раскрытие, если ты его исправишь, ты поднимешься. И поэтому вот весь конгресс, который был, это как подготовка к тому падению, которое почувствуешь. Это называется выходом. Это называется Сионом, Сионом. Это желание, которое раскрывается при выходе. И тогда надо прийти к Иерусалиму, совершенному страху. То есть в отдаче, поверх этого всего. И тогда постигается свет, наполнение. Это мы должны научиться, как это делать. Но все дано практически. Раскрывается на практике. Это называется практическая каббала. То есть те люди, которые были вчера в таком воодушевлении, энтузиазме, и также рассказывали о том, насколько хотели или не хотели прийти на конгресс, стоило, не стоило, ты видишь, что люди находятся в правильном внутреннем процессе. Это люди, которые немного лет, немного дней вместе с нами. То есть у нас уже есть очень большое кли и достаточно готовое. И поэтому нам надо начать работать с ним поступенчато, как в цельном кли, когда мы сейчас производим такие действия, потом вот другие действия, потом другие, потому что мы сейчас, а у нас волны будут общие, как в одном кли, скажем, вчера. Мы были на воодушевлении вместе, что происходит сегодня. Сегодня мы должны выяснить наше желание получать. Что с ним? Что в нем есть? Проверить. Какие ценности? Какие цели? Какое отношение к тому, что произошло вчера? Какое отношение к духовной цели есть у меня? В соответствии с этим я проверяю, каково состояние. И то, что раскроется, я должен быть с этим честен и быть с этим в ладу. Раскроется сейчас, но усталость, не хочу ничего, все такое ничтожно, нет никакого смысла и вкуса, может быть, гнев, может быть, ненависть, что угодно. Я смотрю на это со стороны. Как человек, который выясняет, что тут происходит. Ну, как исследователь. Написано, поставь себе стражу и охранников во всех воротах, когда ты выходишь. На выходе из Сиона. Очень хорошо. И тогда выясни это. Теперь я нахожусь в состоянии, когда я вижу все черное. Ненавижу всех. Не хочу ничего, кроме как спать. Оставьте меня все, я не хочу ни о ком думать и так далее. Очень хорошо. Так я думаю. Что делать дальше? Зачем дали мне это желание, эту мысль? Кто мне это дал? Ну, конечно же, Творец. Что Он хочет от меня? Может быть, пусть оставит меня? Нет. Я должен думать, чтобы не оставил. И зачем Он мне дал? Надоело мне все это? Нет. Мне надо понимать, что эти вещи приводят меня к цели. Так вот, постоянно. И так каждый момент. Да и нет, да, нет, да, нет. Ну, вот так. Но главное, выше знания практически, должен знать, что нет выбора, должен связаться, он обязан связаться с группой, с учебой, с распространением, с разными вещами, и они должны видеть, особенно сегодня, заходит ли он в стимулятор, ответил ли он на вопросы, что происходит с ним, написал ли он там несколько слов, которые он должен был написать. И позаботиться тем, чтобы встряхнуть его. И это называется, что так один человек будет помогать другому. И будем продвигаться, пока мы не научимся обращать падение в подъем. И этим мы просто... Ну, у нас все получится. Нет тут никакой иной возможности преуспеть. Мы находимся в очень хорошей подготовке. И на самом деле только это нам осталось. То есть мы закончили складывать клей. По всему миру, в конечном счете, люди, наши люди чувствуют, и это сотни тысяч, чувствуют то же самое. Вот эти волны, которые проходят по нам, это те волны, мы сейчас обнаружим, это волны, которые проходят по всем. И если мы вместе сейчас начнем работать, то вот эта форма будет достаточно по силе для того, чтобы раскрыться и раскрыть нам духовный мир. На этом мы переходим к следующей части урока.
Мы переходим к следующей части урока.